Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем читать статью святителя Игнатия Брянчанинова о покаянии из цикла «Аскетические опыты», том 1. «Зачем умираете, дом Израилев? Зачем вы гибнете, христиане, от грехов ваших вечную смертью? Зачем наполняется вами ад, как бы не было установлено в Церкви Христовой всемогущего покаяния? Дан этот бесконечно благий дар дому Израилеву, христианам, и в какое бы ни было время жизни, какие бы ни были грехи, он действует с одинаковой силой, очищает всякий грех, спасает всякого, прибегающего к Богу, хотя бы то было в последние предсмертные минуты».
Да, это очень удивительный вопрос, который задает святитель Игнатий нам. Действительно, зачем? Зачем наполняется ад христианами? Удивительный вопрос, и очень трудно ответить на этот вопрос. Действительно, почему, да, почему? Мы, с одной стороны, знаем о том, что можно покаяться, а с другой стороны, почему-то не пользуемся этим даром. Ведь покаяние – это дар. И если, допустим, наши духовные праотцы, если брать Ветхий Завет, для того, чтобы быть прощенными, по крайней мере, сделать попытку быть прощенными, приносили какие-то жертвы, какие-то установления, исполняли какие-то законов, очень сложных для исполнения, то нам, христианам, нужно действительно понять, что ты согрешил, раскаяться, обратиться с молитвой к Богу и решиться не повторять. И будешь прощен. Смотрите, как легко дается прощение. Почему? Потому что уже принесена жертва Христова, уже мы искуплены, получается, Христом от смерти, от грехов. Но самое страшное, вот почему страшен этот вопрос, да, труден, потому что мы не пользуемся этими плодами, этим даром, который каждому христианину дается. И вот эти вот удивительные слова святителя Игнатия о том, что какие бы ни были грехи у человека, все равно покаяние имеет огромную силу, очищающую всякий грех. И действительно, вот некоторые люди спрашивают, а какой грех непростительный? Вот какой грех Господь не может простить? И оказывается, отвечает отцы, что грех, которым человек не кается сам. А так любой грех может быть прощен. Ведь напрасно думают люди, что покаяние это просто так. А, назвал на исповеди кое-как там какие-то грехи и все. Это же должен быть внутренний процесс раскаяния. Желание не повторять грех. И так от разу к разу, от дня ко дню, от месяца к месяцу, года к году, и так десятилетия к десятилетию, сколько даст нам Господь жизни. Потому что борьба это очень тяжелая. Кто не боролся с грехами, тот, наверное, не знает. Поэтому так смеются неверующие над христианами, что, мол, не согрешишь, не покаешься. Это незнание их только. Незнание вот падшести природы человека. Вот этой вот тяжести, этой борьбы, когда лукавый соблазняет христианина, очень легко обманывает помыслами, чувствами, желаниями, насилием. Очень легко человек может впасть по немощи своих грех. Но Господь дает огромную силу покаяния. И потом, если мы ее осознаем глубоко, вот так встрепенемся, вот такой вопрос себе зададим, да, а зачем ты живешь, чтобы попасть в ад? Правда, страшный вопрос. Да, конечно, мы должны понять, что вот как святитель Игнатий пишет, что даже спасая всякого человека покаяние, даже если бы это покаяние было в последнюю минуту предсмертную.
Может, в этом и есть причина нашего нерадения?
Да не в этом. Не в этом. Не в этом, она в другом. В привязанности к миру, к привязанности любви к страстям, то есть вот в другом совсем. К нежеланию, вот, допустим, из-за уныния мы не желаем изучать духовную литературу.
Но все равно есть мысли где-то там в глубине, что еще успею.
Так вот, вся эта беда-то в том, что можно не успеть. Вот если бы так было, Господь бы говорил, давайте живите как хотите, а потом покайтесь, придет время. Ведь нет. Он же говорит, помните богатому юношу, бери крест, следуй за мной. Вот так же и мы должны в тот возраст, какой пришли мы ко Христу, к вере, тогда и каяться, а не ждать старости. Мы как-то с вами же говорили уже о том, что насколько в старости трудно покаяние. Практически невозможны какие-то плоды покаяния, потому что человек уже немощен. У него немощный ум, у него немощное здоровье. Он уже не мог уже столько сделать, сколько бы сделал здоровый человек. Молодой, ну или находящийся в каком-то зрелом хотя бы возрасте, но имеющий силы. Может помрачиться ум, святитель Игнатий также пишет в одном из своих трудов, что может быть такое Господне наказание постигнуть человека, что он просто помрачится умом. Ждал, да, какой-то старости там непонятной, потом в маразм впал и покаяться не может. Что ждет такую душу? Потом мы не должны ждать старости или там какого-то там определенного времени для покаяния. Сейчас должны, потому что мы не знаем, когда умрем, может быть, сегодня. Мы всегда должны бодрствовать по ие. И это бодрствование, это не означает, что человек не спит или не ест, а именно выполняя свои бытовые обязанности, свои трудовые обязанности, свой долг, выполняя христианский, мы должны быть, относиться к жизни так, что а если вдруг сегодня последний день? Вот, и тогда мы, конечно, будем готовы, наверное, лучше, чем если не думать ни о чем.
Зачем умираете, дом Израилев? Оттого окончательно гибнут христиане вечной смертью, что во все времена жизни земной занимаются одним нарушением обетов крещения, одним служением греху. Они гибнут от того, что не удостаивают ни малейшего внимания Слово Божие, возвещающее им о покаянии. В самые предсмертные минуты они не умеют воспользоваться всемогущую силою покаяния. Не умеют воспользоваться, потому что не получили о христианстве никакого понятия или получили понятие самое недостаточное и сбивчивое, которое должно быть названо скорее полным незнанием, нежели каким-нибудь познанием.
Вот мы с вами и получили совершенно четкий ответ, да, почему ад наполняется христианами, погибшими. Потому что мы опять же упираемся в то, что не изучаем основ веры. Не изучаем Священное Писание, не изучаем творение отцов, пишущих о покаянии, не имеем практического этого опыта. И когда наступает кончина, человек даже не вспоминает, может быть, о покаянии, понимаете? А если вспоминает, он не умеет это делать. Знаете, насколько вот, по-священнически даже скажу, насколько тяжелые вот эти требы, когда вызывают к старику на исповедь, откуда-то узнали, что надо священника пригласить, а человек-то это прожил, допустим, 80 с лишним лет, ни разу не каялся. И насколько вот понимание, что значит человеческая жизнь, да, 80 лет, и что он предлагает в качестве покаяния, там, 1-2 пункта, и то из них там такие, что там никого не убивал, никого ничего не воровал, то есть страшные вещи просто получаются, какая-то, ну, не насмешка, конечно, над покаянием, все это какая-то его попытка может быть, но не совсем то, что хотелось бы. Потому что человек все равно где-то не осмыслит свою жизнь. Вот, поэтому, конечно, вот святитель Игнатий правильно пишет, что очень часто, и это на практике явно видно, когда приходят к нам люди, вот ко мне, допустим, говорят, мы хотим там к исповеди прийти, я их не знаю, я им предлагаю заниматься. И они говорят, а мы все знаем, мы все умеем, мы из верующей семьи. И таким людям невозможно как-то, для них священник нужен просто, знаете, как уши с ножками. Вот постоял, послушал, помолчал там и отпустил. А так, чтобы что-то вмешаться, как-то пытаться, значит, что-то исправлять, это практически бесполезно. Но такой человек, если согласится заниматься, он в ближайшее же время увидит, что он реально веру не знает, грехов не видит. Вот беда, вот самообман. Вот об этом самообмане и пишет святитель Игнатий. Почему так? Потому что мы все живем в таком действительно привязанности к миру. Вот и не удостаиваем внимания Слову Божию, не изучаем Слово Божие. Вот беда, конечно, страшная.
Но все-таки я не перестаю удивляться, что во времена святителя Игнатия было то же самое. Как так? У нас же совсем другое представление, что.
Да, наше представление, оно нереальное. Оно как раз и нереальное. Жизнь святителя Игнатия — это время, когда уже идет восстание декабристов. Время жизни святителя Игнатия — это когда служение его уже, это когда вовсю распространяется во всех слоях общества нигилизм и атеизм. Это время, когда в дворянском обществе существуют разные там масонские кружки и декабристские кружки, что, в принципе, одно и то же было. Что от веры уже к этому времени отходит дворянство, отходят просвещенные люди. Это время кризиса среди духовенства и монашества, о чем святитель Игнатий с горестью пишет много раз в своих трудах. Поэтому тут ничего удивляться-то не надо, ведь революция происходит, но с небольшим больше, чем 50 лет после кончины святителя Игнатия. Когда святитель Игнатий скончался, там многие революционеры родились в это время примерно, или были уже отроками, или вот-вот, ну, родятся скоро уже. Я не помню их годы жизни, но примерно так. Они же тоже родятся не просто в идеальной среде, и потом вдруг становятся выродками. Они уже в такой среде рождаются, которая способна выродков рождать. Понимаете? Поэтому идеализировать не надо 19 век, не надо. Это время сложное, на самом деле, это время непростое, это время, когда церковь была не свободна, поскольку государство очень так любило церковь, что чуть не задушило ее в своих объятиях, лишив церковь свободы и жизни. Вот. Поэтому это не самое хорошее время для церкви, поэтому не надо так говорить. И святитель Игнатий об этом пишет не только пророчествует, он пишет о действительной ситуации. Вот можно просто взять его житие хотя бы для интереса и посмотреть, как петербургское общество, столица в тот момент была, реагировало на нового архимандрита, то есть святителя Игнатия. Когда там какие-то распущенные дамочки приезжали посмотреть и пытаться там соблазнить монахов там, или еще что-нибудь. Это же было. И он об этом пишет в письмах. С горем пишет об этом. Об обществе, об этом, о падении нравов. Поэтому все это было. Поэтому не будем идеализировать. Он пишет и о своем времени, и, конечно же, о нашем. Потому что наше еще хуже. Еще хуже. Потому что если тогда человек грешил и делал это, как-то пытался делать это тайно, то сейчас у нас можно открыто проповедовать свои эти сексуальные какие-то извращения и делать это все открыто и проповедовать о том, что это все нормально. Вот. А тогда это все-таки было как-то скрыто, знаете. Вот. Все-таки некая культура общества, она все-таки, конечно, была христианской. То есть мы сейчас еще в более тяжелом времени живем. И это наше время современное, но еще больше позволяет не привязываться к нему. Не привязываться к миру, имеется в виду. Пользоваться тем, что, ну, какими-то вот средствами, которые у нас есть, но не привязываться действительно. Не увлекаться теми увлечениями мира, не развлечениями. В наше время христианину, с одной стороны, тяжелее, а с другой стороны, легче. Что если враг, он же откровенно врагом себя показывает. Понимаете, а не так, что он вроде бы свой, а на самом деле изнутри церковь разъедает своими какими-то пороками там или ложью. А в наше время проще, если уж он объявляет себя врагом церкви, да, там, как Познер, например, да, взял там и облил церковь грязью, там, или еще какие-то там деятели. Понятно, что это враг церкви. Там, или там объявляют люди о себе, что они приверженцы и последователи жителей Содома и Гоморры, но они об этом говорят. Враги, что сделать? Их грехи делают их врагами церкви. Вот, поэтому в наше время легче распознать вражью сторону. Хотя все, конечно, не так все просто. Нужно захотеть узнавать, а если не захотеть, тоже ничего не узнаешь.
«Живу я, — говорит Господь, — как бы вынужденный усилить уверение перед неверующими и возбудить внимание в невнимающих. Живу я, — говорит Господь, — не хочу смерти грешника. Но если обратиться нечестивый от пути своего, жив будет. Зачем умираете, дом Израилев?»
Ну да, вот этот тезис, это цитата из Священного Писания, где Господь говорит: «Я жизнь, обратитесь ко мне, и будете живы. И даже если нечестивый покаяться, будет иметь жизнь вечную». И действительно вопрос, да, зачем умираете, дом Израилев? Под Израилем понимаются не евреи ветхозаветные, а под Израилем подразумевается христианский род. И этот вопрос, конечно, ну, нам как-то нужно осмыслить. Если Господь жизнь, и Он предлагает нам эту жизнь уже здесь, если человек пытается исполнять заповеди и каяться, уже здесь он уже почувствует здесь жизнь. В успокоении своей совести, в примирении с Богом, с ближними. Действительно, зачем умираешь, дом Израилев, да? Глубокий вопрос, на который, конечно, нам каждому надо попытаться ответить.
«Видал Бог немощь человеков, видал, что они и по крещению будут впадать в согрешение. По этой причине Он установил в церкви своей таинство покаяния, которым очищаются грехи, совершенные после крещения. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа, а после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа».
Святитель Игнатий в этих словах нам говорит о том, что да, крещение омывает всякий грех человеческий, но Господь прекрасно знает нашу природу лучше нас самих. Лучше нас самих знает, что в нашем сердце творится. И насколько мы удобо преклонны к греху, как говорит святые отцы, то есть легко склонны к греху. И чтобы исправлять все-таки человека и дать ему возможность исправиться, Господь дает покаяние после крещения. Но я прошу внимание заострить на том, как святитель Игнатий пишет, что покаяние должно сопутствовать вере во Христа. Что это значит сопутствовать? предшествовать крещению во Христа. Смотрите как. Это опять мы о чем говорим? Опять мы говорим о оглашении, получается. Но не об оглашении только одном поверхностном, когда говорятся только ну, какие-то самые-самые-самые такие основы веры в виде лекции, да? А мы еще должны с вами говорить о том, что человек, желающий искренне принять крещение, он должен покаяться перед крещением. И это тоже должно быть неформально. Человек должен проверить свою жизнь, насколько он готов оставить те свои грехи, насколько он их осознал, чтобы после крещения не повторять их. Если крещение – это такой дар очистительный, что после крещения прощает Господь всякие грехи человеку, все, которые он до крещения сделал, то насколько важно человеку подготовиться к этому важному моменту, да, перехода, таинства этого перехода, вхождения в церковь, когда он умирает для старой жизни, рождается для новой. Но как это может сделать человек, который подготовился один час, одну беседу, или две, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать, если он не проверил свою жизнь? Насколько важно здесь, чтобы человек к крещению пришел подготовленный? Если он с покаянием будет во Христа верить, изучать веру во Христа, с покаянием будет подходить к крещению, то такой человек после крещения уже будет надежным христианином. Он уже, естественно, и там дальше уже будет стараться, по крайней мере, бороться, не допускать, да, каких-то грехов. А если будут, то каяться уже искренне. Это совсем уже другая жизнь у человека. Вот прошу обратить на это внимание. Насколько важно покаяние. Не надо думать, что это только покаяние, это только само вот таинство, что ты пришел, как бы сама форма этого таинства, что пришел, что-то назвал, тебе все-все-все простилось. Если я не осознал, да, там не поболел от этого, не передумал, не покаялся, ничего подобного. Никто же нам не говорит, что это такая формальная такая акция. Вот пришел и не прощенным. Нет. Человек должен трудиться. И вот оказывается, трудиться еще до крещения. Поэтому вот по нашему, допустим, опыту, у нас крестится, конечно, мало людей. Но те люди, которые крестятся, они до крещения, мы стараемся дать им опыт покаянной жизни, опыт уже борьбы с грехами. У нас уже должен к крещению подойти без грехов смертных, по крайней мере. И это у людей получается. И они крестятся уже действительно уже получив опыт покаяния, и потом они дальше его продолжают. Слава Богу.
Когда многие из Иерусалима и всей Иудеи сходились к Иоанну, проповеднику покаяния, на Иордан для крещения, то исповедовали ему грехи свои. Исповедовали не потому, замечает некоторый святой писатель, чтобы святой креститель имел нужду знать согрешения приходивших к нему, но потому, что для прочности их покаяния нужно было соединить с чувствами сожаления о впадении в грехи исповедание грехов.
Да, вот то, что я сейчас так долго объяснял, у святителя Игнатия все проще. Он говорит действительно о Евангелии, да, о евангельской истории крещения, когда Господь крестится от Иоанна, пророка, и мы в Евангелии знаем, что, конечно, Господь сам не нуждался в прощении грехов и был безгрешен, но люди, которые приходили креститься, они называли свои грехи. Действительно, не для того, чтобы Иоанн, пророк, знал их, да, а чтобы показать сокрушение о грехе. Вот, оказывается, зерно покаяния – не формальное знание о грехе, а сокрушение, болезнь, так скажем, боление души о согрешениях своих, раскаянии в них. Вот, оказывается, самое главное, что и показывается здесь, в этих словах.
«Душа, знающая, что она обязана исповедовать грехи свои, — говорит тот же святой отец, — этой самой мыслью, как бы уздою, удерживается от повторения прежних согрешений. Напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные во мраке, удобно повторяются».
Вот необходимость обличать свой грех, говорится здесь нам, что если человек знает, что будет свидетель, который будет знать его грехи, слышать это исповедание. Вот это сам факт обличения этих грехов, да, называния их, сокрушения в них, он становится действительно таким средством ограничительным, чтобы не впадать снова. И когда человек не кается, допустим, не ходит на исповедь, да, не обсуждает свои грехи, то такой человек очень легко снова попадает в грехи, потому что тормозов у него нет, механизма вот этого нет. Почему во мраке говорит святитель Игнатий? Да потому что человек, который не кается в грехах, он действительно во мраке находится, потому что когда человек исповедует грех, он его как бы открывает, как бы освещает его, этот грех светом, что вот взял и из тьмы вынул, да, и показал. А лукавому, конечно, это не нравится, когда его дела показываются. А человек, который не исповедует грехи, он, получается, дает силу лукавому снова-снова на себя нападать. Почему, допустим, апостол пишет: «Исповедуйте друг другу прегрешения ваши и исцелейте». Даже если единодушный брат, не обязательно, что он священник там или епископ, а вот просто единодушный человек. Если ему просто сказать: ты знаешь, меня что-то давит, вот так, такая мысль или там такой вот грех меня мучает. Даже и здесь человек облегчение получит, потому что уже открыт, получается, открыты дела лукавого. Даже если человек просто твой близкий друг, а не говоря же, насколько, какую силу имеет таинство, да? Но если это не делать, то человек оказывается один на один с этими силами. Почему? Во мраке-то, да? Потому что ему некому посвятить, он сам в своей голове крутится, в своем сердце этими помыслами, этими чувствами, ни с кем не делится. И такого человека очень легко, удобно лукавому иметь в таких сетях и своих, и бить его такими помыслами, чувствами, чтобы погиб побыстрее. Вот насколько важно иметь и духовных друзей, и духовника, и исповедоваться регулярно. Иначе просто человек может действительно в этом мраке всю жизнь проходить.
Исповедованием грехов расторгается дружба с грехами. Ненависть к грехам – признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную.
Да, вот нам показываются две ступеньки здесь. Первая ступенька и последняя ступенька. Ну, высокая, так сказать, не последняя, а высокая ступенька покаяния. Первая ступенька – это когда мы начинаем признавать грех за грех и исповедуем его, то постепенно начинается дружба рушиться между нашим сердцем, грехолюбивым, да, и грехом. А высокая ступенька покаяния, истинного, признак истинного покаяния – это ненависть к греху. Она появляется не сразу. Не сразу каждый грех мы скажем, что мы его ненавидим. Это не сразу получится. Но если человек от разу к разу будет исповедовать грех, будет стараться анализировать свою жизнь, раскаиваться в своих грехах, то постепенно он увидит, насколько насилием действует лукавый на его сердце. А ведь любой, кто нас, к нам проявляет насилие, в ближайшее же время мы будем его ненавидеть. Ну так вот, брать обыкновенную, да, какую-то жизнь. Вот враг пришел, захватил, да, страну. Вот. Скоро мы будем снова годовщину отмечать в победу в Великой Отечественной войне. Понятно, что у людей рождалась ненависть к захватчикам. Да ведь? Потому что они рушили строй жизни, убивали, и брали в плен и так далее. Чинили всякое насилие. Таким людям, понятно, рождается ненависть. Так вот, если мы увидим, чем дальше человек кается, чем больше изучает себя и свои грехи, тем он больше видит вот это насилие. Чем видит больше насилия, тем больше у него рождается ненависть к греху. И человек приходит к истинному покаянию, к этой высокой ступеньке покаяния, когда он не делает грех, и даже грех не имеет в нем никакой маленькой лазейки, чтобы каким-то соблазном зацепить сердце этого человека.
И ведь часто народ жалуется, что не может избавиться от какого-нибудь вот грешка, и правильно, тяжело с ним бороться. Получается, просто постоянно вот...
Постоянно надо трудиться, конечно. Это не означает, что вспоминать о грехе только перед исповедью. Это должно быть в течение всей недели. Вот ты споткнулся, тут же раскайся, споткнулся, тут же раскайся. Так исповеди принеси уже работу, уже сделанную работу. Не там стой и, глядя в потолок, там, то сделал, не то сделал. А вот именно придумывай, а именно уже принеси работу готовую. А эта работа будет ежедневное такое раскаяние. Вечером покайся в своих грехах, сделанных днем. Тогда человек будет постоянно в бодром таком состоянии находиться.
Вот святитель Игнатий пишет: если ты стяжал навык грехам, то учащай исповедь их, и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу.
Вот то, что мы с вами говорим. Что значит чаще? Это не означает, что мы утром, вечером, в обед будем бегать в храм и искать батюшку, и говорить там свои грехи. Понятно, что есть какой-то режим, да, установленный нам духовником, но почаще это означает регулярно. Почаще это означает ежедневно в молитве своей исповедуй Господу свой грех. Почаще это означает ежесекундно следи за собой. И как установил тебе духовник твое покаяние, да? Потому что сейчас все равно вот эта вот практика частого причащения уже, ну, не редкость уже, она входит в церковную жизнь. Если человек регулярно кается, регулярно обличает свой грех, конечно, он освободится от грехов. Останутся какие-то грехи, безусловно, для борьбы. Но тяжкие грехи, вот какие-то, значит, вот смертно, тем более, они, конечно же, не мучают человека.
Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него, как от предателя, ищущего их верной погибели. Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора.
Когда человек кается, он же обличает себя. Как часто тоже можно услышать людей: как вот мне стыдно пойти каяться в грехах. Так вот, не надо себя преодолеть. Вот этот вот огонь совести, обличающий человека, это огонь, который попаляет эту дружбу, попаляет эти грехи. И действительно, вот правильные слова, что если мы товарища своего постоянно будем предавать, он от нас отойдет. Также и если грехи каждый раз человек будет признавать за собой, каяться, в них обличать, то будет надрываться гордость. Если каждый раз себя человек искренне не выставлять так, что вроде, ну там, я сделал, но не виноват. Тут сделал, но я тоже не виноват. А тут как бы меня заставили, а тут вынудили. А если он искренне себя будет обличать, что это я виноват, я такой-сякой, 5-10, то будет обличаться гордость. А раз будет обличаться гордость, то тогда, конечно, кому это не понравится. Конечно, он будет и враждовать против этого человека, не пытаться вернуть эту дружбу. Но если человек будет крепко стоять, постепенно, с годами, эта дружба исчезнет.
Кто в надежде на покаяние позволяет себе согрешить произвольно и намеренно, тот поступает в отношении к Богу коварно. Грешащего произвольно и намеренно, в надежде на покаяние, поражает неожиданная смерть и не дается ему времени, которое он предполагал посвятить добродетели.
Вот ответ на вопрос в начале нашей беседы. То есть, оказывается, святые отцы, святитель Игнатий, который основывает свое учение, конечно же, на древних отцах тоже, пишет нам, что кто откладывает покаяние, тот относится к Богу коварно. Кто такой коварный? Обманщик, да ведь хитрец. То есть, а Бога же обмануть-то ведь нельзя, это же мы по глупости человеческой своей себя обманываем ведь только. Что, смотрите, как что, оказывается, поражает неожиданной смертью. Вот думал, а я 80 лет покаюсь, да, взял и умер. 35, вот и все. Вот чтобы такого не было, конечно, человек должен, ну, во-первых, подумать, что я делаю, как я должен жить, да, как, не умеешь, так иди научись, приходи в церковь, читай, учись, всему можно научиться сейчас. Но вот тут горе действительно нашего времени, что вот почему-то вот эти вещи почему-то не воспринимаются. А книжку приложи какую-нибудь, там, знаете, там, Пархазарию какую-нибудь, читать будут запой. Где критикуются священноначалие там, или там простарцев непонятных. В запой люди читают. Этого нет. Почему? Да потому что лукаву надо, чтобы они всякую хазарию знали, всяких масонов там знали хорошо, а вот это нет. А ведь мы будем перед Богом отвечать не о том, что там знал я масонов или нет, а каялся в своих грехах или нет. Вот что самое главное.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.